В эфире информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня тема нашей программы – работа миссионерского отдела Пензенской епархии. И мы беседуем с его председателем, священником Алексеем Роем. Добрый день, батюшка. И первый вопрос касается проведения этим летом миссионерских богослужений в отдаленных населенных пунктах. Эта инициатива, насколько я знаю, принадлежит митрополиту Пензенскому Нижнеломовскому Серафиму. Вот с чем, на ваш взгляд, связана эта идея, почему она родилась, расскажите подробнее.
Здравствуйте, Наталья. Действительно, Владыка благословил на очень замечательное дело, фактически ту работу, которую делали апостолы по благовестию Христову. У нас где-то в течение 2 месяцев мы организовали, согласно утвержденному Владыкой графику, ряд сел, где раньше были храмы, или их вообще никогда не было. И вот на месте разрушенных храмов мы под открытым небом проводили богослужение, сделав переносной престол, переносной жертвенник. Епархия нас обеспечила священными сосудами, предметами, необходимыми для богослужения. С собой нам надо было брать и певчих, и алтарника, и человека, который будет принимать, соответственно, записки на проскомидию, потому что на каждой божественной литургии мы молимся за наших родственников, за тех, кто нуждается, например, там, или в путешествии, или, может быть, болеет, или же, конечно, не дай Бог, или даже просто хочет поблагодарить Бога. Вот. И чувствуется вот тот духовный голод у людей, которые не имеют возможности еженедельно совершать, значит, службу, быть на божественной литургии. И это показывает даже статистика, потому что вот мы приезжаем, допустим, в некоторые села, и там количество присутствующих сопоставимо с городским храмом. Несколько десятков причащающихся, конечно, служба из-за этого получается большая, но на сердце становится радостно, потому что люди очень скучают по Слову Божию. В наших поездках мы ввели такую традицию, согласно постановлению Архиерейского собора 2007 года, проводить службы с разъяснением. То есть во время службы делается остановка и объясняется, что сейчас будет происходить. Плюс еще есть практика чтения и апостола, и Евангелия на русском языке сразу после того, как было прочитано на славянском. Это тоже древняя практика, потому что раньше служили, например, на греческом языке в Палестине, а потом дублировали на сирийском, тогда более распространенном. И людям становится интересно на службу, у них получается ум задействован тоже. И когда человек понимает то, что происходит на богослужении, его участие становится совершенно другим. Я благодарю Бога и нашего дорогого владыку митрополита Серафима за предоставленную возможность. И надеюсь, что в зимний период, вот ноябрь-декабрь, нам удастся тоже совершать эти поездки. Конечно, уже не на улице мы будем служить, а из-за погодных условий будем искать помещение, которое может быть уже там обустроено. Это молельные комнаты, недостроенные храмы, но где есть возможность там сделать тепло в помещении. И уже попробуем совершить их там. Сейчас график уже утвержден, и мы, соответственно, будем в соответствии с этим графиком делать выезды по селам и малым городам нашей Пензенской епархии.
По какому принципу происходит выбор того или иного населенного пункта, где пройдет миссионерское богослужение? Может быть, верующие обращаются, или как это происходит?
У нас епархия разделена на округа, которые называются благочиниями. В каждом благочинии есть ответственный священник, который называется благочинным. Вот, и он полностью владеет той информацией, которая относится к его благочинию. Соответственно, для того, чтобы составить этот график, я должен к отцам благочинным обратиться. Вот, и они указывают на те места, где желательно присутствие священника, где нужно оживить духовную жизнь. То есть, наоборот, как-то вот, допустим, если осталось немножко еще для того, чтобы открыть приход, конечно, они же такие села сразу приглашают. Люди приходят на службу, проникаются, и уже дальше им легче сделать там шаги по оформлению, по организации какого-то труда, для того, чтобы привести там, допустим, территорию храма или сам храм в порядок. Как показывает, вот, например, опыт Нижнеломовского благочиния, там именно так произошло. То есть сразу после службы они смогли доделать эти восстановительные работы. И слава Богу, отца Антония Умного, который является благочинным, они еще один храм пустили там в Каменском благочинии. договорились о том, что там комнату и в Макшанском с местными, скажем, людьми, которых есть возможность предоставить помещение там в здании школы или еще где-то. То есть, вот получается, эти поездки, они как дают новый импульс в жизни благочиния, и вот именно благочины заинтересованы, и они сами выбирают. Я, соответственно, с ними договариваюсь, а потом составляю график, уже там будут стоять даты, куда мы приедем, даем на утверждение владыке митрополиту, и уже после этого с Божьей помощью служим.
Отец Алексей, вы упомянули о богослужениях с объяснениями священнодействий. Вообще для Пензенской епархии это распространенная практика проведения таких богослужений? В Пензе можно это увидеть, услышать где-то?
Конечно. Значит, по благословению нашего владыки у нас каждая вторая воскресная литургия. Вот если я не откомандирован куда-то, она совершается именно с такими объяснениями. Более того, на этой литургии у нас детский хор поет.
В Серафимовском храме?
Да, на Клара Цеткин, 61, микрорайон Шуист. Это вот в районе Двух Гусей. Как раз вот возле 10-й школы все желающие могут принять участие в этом богослужении. И вот, как показывает практика, значит, людей становится все больше и больше, им это очень интересно.
Спасибо, отец Алексей. Сейчас я предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть традиционную рубрику «Седмица» с обзором наиболее ярких событий из жизни Пензенской митрополии.
В Пензенской епархии прошел региональный этап рождественских образовательных чтений. Он назывался «Традиция новаторства, культура, общество, личность». И в этом году проходил уже в третий раз совместно с правительством региона. Пленарное заседание чтений состоялось в областной библиотеке имени Лермонтова.
Для православных народов духовная традиция является не только голосом национальной и культурной совести, прежде всего путем, который приводит всякого человека его создателем.
О том, что православная вера в России сотни лет являлась основой для укрепления государственности, Высокому собранию напомнил губернатор. Он подчеркнул доброе сотрудничество власти светской и духовной, сложившееся в Пензенской области.
Вот это сотрудничество дает импульс развития православия на Пензенской земле. Ну, восстанавливаются храмы, строятся новые храмы. И православный люд это положительно воспринимает, эти храмы заполнены.
На пленарном заседании много говорили о тесной связи двух ветвей власти, которые в нашей стране всегда называли словом «симфония». Как отмечали гости чтений, церковь заботится о душе, о государстве, о земном попечении человека. И даже, например, День артиллериста празднуется вместе с церковной датой.
Не случайно этот праздник сопряжен со скорым днем памяти архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, которых мы почитаем как покровителей тех, кто хранит мир нашего Отечества.
Митрополит и губернатор вместе наградили победителей Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. Ребята получили светские дипломы и церковный учебник «Закон Божий». Первая секция рождественских чтений по традиции проходила в Успенском кафедральном соборе Пензы. Эту работу, как и всякое благое дело, начали с молитвы. Затем в храмовой библиотеке обсудили важные вопросы воспитания и образования, в первую очередь духовного. Студентка Марина Матвеева не исключает, основы православной педагогики могут пригодиться ей в работе. Девушка хочет стать регентом и именно в вере видит спасение в трудную минуту жизни.
Порой люди не знают, как делать, что делать, куда обратиться, куда бежать. Стучаться во все двери, но лучше всего прийти в храм, покаяться.
Тема рождественских образовательных чтений этого года словно девиз для современных педагогов. Ежедневно, по их словам, им приходится искать баланс между новым и традиционным.
Люди, которые встречаются на этих конференциях, чаще всего обмениваются, говорят о тех находках, тех достижениях, каких-то маленьких или больших победах, которые они одерживают вот, в сфере образования. Поэтому это всегда позитивный заряд, в первую очередь.
Участники чтений, проповедники, общественные деятели, журналисты и педагоги. Причем не только воскресных, но и общеобразовательных школ. Широта взглядов и разнообразие мнений, по словам организаторов, путь к постижению высшего замысла.
Мы хотели бы услышать широкий спектр мнений и хотели бы почувствовать эту дискуссию, чтобы, ну, как известно, в спорах рождается истина. Для того, чтобы мы смогли еще раз понять, что от нас ждет Господь и к чему необходимо стремиться.
А Одна из секций рождественских чтений работала на базе гостелерадиокомпании «Пенза». Диалог вели священники, журналисты и студенты. Те, кто своим будущим выбрал журналистику, им, возможно, тоже предстоит писать на православную тему.
Тема очень интересна. Она и сложна, и одновременно интересна.
А тебе приходилось раньше, может быть, писать на такие православные темы?
Нет, это вот впервые. Мне достаточно... Сначала я не знала, в чем даже связь, а вот сейчас это посмотреть с другой стороны, это как раз-таки очень затрагивает тему.
Как доступным языком рассказать о церкви и ее канонах, не наскучить читателю, слушателю, зрителю и уйти от назидательного тона в публикациях и видеосюжетах? Ответы на эти непростые вопросы вместе с участниками секции искал Сергей Чепнин, гость из столицы, ответственный редактор журнала Московской Патриархии и Церковного Вестника. В центре дискуссии оказались истории пензенских новомучеников, жизнь христианина в современном мире и церковь в свете сегодняшних событий.
Вот журналист задает вопрос. Говорит, ну у вас мощь свидетелей Иннокентия есть, почему у вас столько народу не идет? Я говорю, а это недоработка журналистов, потому что мало говорим о своих святых, мало говорим о вообще жизни пензенской епархии.
По мнению священнослужителя, православная журналистика в Пензе находится на высоком уровне. Подтверждение тому – победа сотрудников ГТРК «Пенза» на Всероссийском фестивале «Человек и вера».
Для журналистов, я считаю, очень важно вот на такой, собираться на такой разговор хотя бы раз в год. Желательно, конечно, чаще. Было бы замечательно, если был бы какой-то журналистский клуб такой при епархии, который мог бы встретиться, там, не знаю, вместе попить чаю, обсудить какие-то вопросы, обменяться новостями в таком спокойном режиме.
Писать о церкви, как четверть века назад, уже нельзя, отметил спикер секции. Нужно уметь расставлять акценты. Об ответственности и журналистской честности Сергей Чепнин говорил уже после встречи в студии телеканала «Россия-24. Пенза». В Троицком женском монастыре Пензы молитвенно почтили память его бывшей настоятельницы, игумении Митрофании. Исполнился год со дня ее кончины. Богослужение в Духосошественском храме обители в этот день возглавил митрополит Серафим. По окончании литургии владыка с духовенством отслужил панихиду по отошедшей ко Господу Матушке. Обращаясь к пастве, митрополит напомнил, что игуменья Митрофания стала первой настоятельницей возрожденного монастыря.
Этот год сестры, надеюсь, провели в молитве о том, чтобы Господь упокоил душу их духовной матери и настоятельницы в селениях праведных, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания во всей последующей бесконечной жизни.
Игуменья Митрофания погребена за алтарем храма. На ее могиле совершили заупокойную литию.
Еще молимся, упокоение души усопшей рабы Божией, преснопамятные игуменья Митрофании.
Престольный праздник встретили духовенство и прихожане Дмитриевского храма в Каменке. Божественную литургию возглавил митрополит Серафим.
Святый Боже!
Для владыки, по его признанию, этот храм является родным, так как именно отсюда он начал свое шествие по пути Христову. По случаю престольного праздника вокруг храма совершили крестный ход.
Господу помолимся, Господи, помилуй,
Господи, помилуй. Уже в храме владыка-митрополит поблагодарил всех за совместную молитву и обратился к верующим с пастырским словом. Он рассказал о своей паломнической поездке в Фессалонике, где покоятся мощи великомученика Димитрия.
Господь в этом году сподобил меня побывать у его честных мощей, поклониться его многоцелебным и миротворческим мощам и попросить за всех нас, чтобы Господь даровал нам мир, тишину, благоденствие, ну и, безусловно, конечно, процветание нашего прихода.
Главные православные торжества Сердобской епархии на Михайлов день состоялись в Михайловском кафедральном соборе Сердобска. Богослужение возглавил митрополит. День Михаила Архангела и всех небесных сил бесплотных – праздник, в котором церковь прославляет покровителя православных воинов и ангелов-хранителей каждого из нас. На престольный праздник по традиции собираются и те, кто связан с армейской службой.
Меня волнует самое главное непосредственно того, что мой покровитель как-то ведет меня по своей жизни. Очень было много всяких таких трудностей, неприятностей. Но как-то все-таки из этих всех ситуаций вылазил. Я думаю, что помощь во мне как-то это присутствует.
Мы его чтим, архистратига Михаила, вот и под его как бы покровительством вся моя служба вот прошла. Он и уберегал, и подсказывал, и направлял, как что надо делать. Сегодня, конечно, очень, очень актуально, чтобы была вера. Вера в Бога, вера в Россию великую. Никто нас победить не сможет, если мы с верой.
В этот день православные верующие чтут не только Михаила Архангела, но и все 9 ангельских чинов, в их числе и ангелы-хранители каждого человека.
Сегодня поистине великий день, который не может оставить всех нас безучастными к этому торжеству. Будем прославлять архистратига Божия Михаила. Будем чествовать и наших ангелов-хранителей.
Особое покровительство Михаила Архангела над Сердобским собором, названным в его честь, проявляется не только в том, что грандиозный храм, самый большой в Пензенской области, уцелел в годы безбожного лихолетия. Имя Михаила получил при постриге великую схиму самый известный настоятель собора, архимандрит Модест. Это же имя носил в миру и нынешний епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
Предстательство и вот его заступление, архистратига Божия Михаила, я чувствовал всю свою жизнь. И чувствую сейчас его небесное предстательство. А когда служил в армии, ну, конечно, знаете, как, наверное, любой воин, тот, кто верующий, всегда молится, и Архангел Михаил я молился особо. И его святым покровительством Господь меня хранил.
Православные верят, что и впредь Михаил Архангел не оставит своим заступничеством не только тех, кто назван его честь, но и всю страну.
В эфире информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Вопросы веры», и мы продолжаем разговор с председателем миссионерского отдела Пензенской епархии священником Алексеем Роем. В последнее время мы часто слышим об активизации псевдоправославных сект и каких-то не совсем религиозных объединений. Вот, ведется ли сотрудниками миссионерского отдела борьба с такими явлениями негативными?
Безусловно, это самая первая задача была поставлена с момента моего избрания на эту должность председателя миссионерского отдела. У нас есть псевдоправославная группа религиозная в поселке Победы Пензенского района. Могу сказать, что не без участия наших сотрудников мы смогли наладить доброе и хорошее взаимодействие с правоохранительными органами, с органами власти. Вот. Те события по сносу незаконных строений, я думаю, что мы тоже к этому, скажем так, несли свою лепту и приложили руку, потому что очень жалко тех людей, которые были обмануты адептами этого коммерческого, по сути, культа. Здесь и работа со средствами массовой информации, в первую очередь, то есть мы выпускаем газету, тоже готовим передачу миссионерской направленности, где предупреждаем наших граждан и горожан об опасности этой секты. Более того, даже у нас были представители с телеканала НТВ, Владыка давал интервью Первому телеканалу. Вот, и благодаря такому широкому резонансу удалось привлечь внимание к этой проблеме, и она была, вот, собственно, на мой взгляд, успешно решена. Но, тем не менее, последователи еще продолжают свою деструктивную деятельность. И вот недавно даже встречался с людьми, которые были, скажем так, одурманены, и пытался проводить среди них объяснительную, разъяснительную беседу. И, к сожалению, вот надо отметить, что человек, когда попадает в поле влияния этих людей, полностью отключает свое критическое мышление. То есть даже если он как бы сдается под тяжестью аргументов рациональных, он все равно, значит, говорит, что вы можете мне доказывать все, что угодно, я чувствую, что я не прав, что я много чего не знаю, но мне там хорошо, я там получаю там необыкновенную радость. И, соответственно, аргументы ваши так и останутся вот с трясанием воздуха. Конечно же, вызывает вопрос, я и задал вопрос вот той девушке, которая, допустим, находилась в этой секте, а тогда чем же они от наркоманов отличаются? Вот на ее взгляд получается из того сумбурного ответа, который я услышал, что у наркоманов это временная радость, которая заканчивается с действием наркотика, а вот у них она постоянная. Ну что ж, можно поздравить, у них, значит, соответственно, дурь еще более забористая, как говорят в тех кругах определенных.
А какая-то реабилитация проводится церковью с теми людьми, которые вышли из определенной секты?
Мы хотели создать реабилитационный центр в этом году, но дело в том, что у нас все-таки последствия кризиса сказываются. Вот, и для того, чтобы профессионально работать, нужно оплачивать работу специалистам, медикам и психологам. Причем психолог должен быть обязательно с медицинским образованием. Это не должны быть какие-то непонятные люди, там, начитавшиеся психологических книжек, абсолютно не имеющих к науке никакого отношения. Здесь нужно будет подготовить тоже и помощников квалифицированных, которые будут иметь хорошее богословское образование. Священник не всегда может находиться постоянно в контакте с этими людьми. Для того, чтобы создать всю эту инфраструктуру, причем власти даже заинтересованы, чтобы такой центр был, ко мне с предложением приходили, но вот пока нет финансовой возможности для того, чтобы это все организовать. Будем надеяться, что Бог благословит, и в будущем у нас такой центр обязательно появится.
В рамках вот этой работы по борьбе с сектантством православная церковь взаимодействует с другими основными религиями?
Да. Мы всегда в этом плане идем рука об руку с традиционными конфессиями. В первую очередь в нашем регионе это ислам. Вот, я думаю, что и представители иудаизма тоже нас поддержат. Вот у меня личных контактов не было, но я себе, в принципе, их позицию представляю по заявлению главного раввина России. Поэтому здесь мы всегда будем сотрудничать. С имамами я встречаюсь на координационном совете УФМС, который все диаспоры собирает. И там мы всегда находим поддержку и понимание, когда вот эти проблемы обсуждаем. И я думаю, что на подобной акции мы будем тоже представители мусульманского духовенства и общественности приглашать. Потому что когда я ребятам, скажем так, когда они сказали, мы не христиане, я говорю, ну а кто? Вот он говорит, мы татары, исповедуем ислам. И я объяснил, что с точки зрения ислама, то, что там происходит, это идолопоклонство. На языке мусульманского богословия это называется ширк. Многобожие. Вот. И участие, соответственно, харам, то есть запрещено или проклято, они развернулись и ушли. Меня даже более порадовала их реакция, потому что если мы посмотрим на тех, кто носил крестики, они все равно туда проходили. Они нас слушали, значит, с их стороны, конечно, агрессии не было. Брали эти листовки, которые у них потом отбирали при входе, но тем не менее мероприятия шли. А вот, видите, исламская молодежь в этом плане, она более послушна канонам своей религии. Поэтому мне бы, конечно, хотелось наладить сотрудничество. Бог даст, так оно и будет, потому что это наше как бы общее поле, где мы можем взаимодействовать.
Отец Алексей, если говорить в целом о работе миссионерского отдела, на каких моментах вы акцентируете особое внимание сейчас? К чему призываете помощников благочинных на приходах епархии?
Но все-таки, несмотря на такую вот интересную апологетическую деятельность, наверное, у нас даже создастся впечатление из этой передачи, что мы в основном там воюем, все-таки основное направление, и это Владыка именно обозначил, когда благословлял меня на эти труды, на это послушание, он говорит, все-таки научно, скажем, просветительское, культурно-просветительское, духовно-просветительское. Поэтому мы встречаемся со студентами, конференции, семинары, и также требую от помощников благочинных проводить больше просветительских мероприятий. Вот. Поэтому мы лучше будем нести доброе, светлое, потому что одними запретами ничего не добьешься. Вот они на местах, во-первых, конечно же, сообщают нам о религиозной ситуации, веренных им благочинии. А второе, мы с ними планируем, какие мы мероприятия будем проходить. Мы будем проводить рождественские чтения, опять же, в каждом благочинии, и потом уже в Пензе, чтобы в Москве быть достойно представленным. И это, мне кажется, хорошая, благодатная работа. Они идут в школы, они идут в больницы, они идут в тюрьмы и в другие учреждения. И, соответственно, вот то, что делали апостолы, наши помощники по миссионерской работе, я считаю, что они эту работу выполняют. То есть несут Слово Божие там, где еще, возможно, не задумывались об этом. Потому что наш народ крещенный, но не просвещенный.
А как обстоит дело с кадрами, если можно так сказать? Откуда берутся вот эти помощники по миссионерской работе? Проводятся ли с ними обучающие семинары, какие-то другие подобные мероприятия?
Да, у нас, конечно, сейчас на базе семинария организован полубакалавриат. То есть, если бакалавриат – это 4 года, еще Святейший Патриарх благословлял сделать 2-летнее обучение прямо на базе семинарской программы для того, чтобы они были подкованы и могли выполнять с высокой эффективностью и профессионализмом свои обязанности. Вот. Но это касается мирян. Дело в том, что у нас помощники благочинов половина – это священнослужители, то есть священник, назначенный благочинам на это послушание. А есть люди, которые будут заниматься этим профессионально. Это в основном юристы, психологи, медики. Потому что здесь очень много таких компонентов. Вот мы с вами про реабилитацию говорили. А иногда требуется юридическая помощь. Бывает, что и запугивают своих, или оказывают психологическое давление. Тогда здесь психолог должен работать, чтобы подкорректировать те проблемы, которые возникают у человека, когда на него так морально давят. И они сейчас все записаны вот на эти курсы, поступили, учатся. Более того, если мужчина не имеет каких-то канонических препятствий для того, чтобы стать священником, он может сразу поступить на 3-й курс после этого 2-летнего обучения, продолжить его, стать священнослужителем и уже, как говорится, служить Богу в священном сане. Дай Бог, что у нас такие, я думаю, примеры будут.
Спасибо за интересную беседу. А мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго и до встречи.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает встретить Рождество Христово на Уральской земле. В программе поездки – посещение святынь Екатеринбургской митрополии, храма на крови, построенного на месте убиения царственных страстотерпцев, музей царской семьи на Патриаршем подворье, святых источников Верхотурья, монастыря в честь новомучеников и исповедников церкви русской под Алапаевском и встреча Рождества Христова в монастыре царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Справки и запись по телефонам паломнического отдела 25 60 61 и 25 31 65.